Свежее утро на радио «Спутник».
Это «Свежее утро» на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Евгений Майструб. Жень, привет.
Здравствуй, Игорь.
Сегодня день рождения художника, о котором слышало, я думаю, большинство. Энди Уорхол.
Если вообще не сказать, что слышали все.
Да.
То есть все слышали, что был такой художник, и большинство, вот как ты говоришь, знают, что именно, ну, несколько его работ.
Ну, да, я даже могу сказать, какие. Вот Мерлин Монро, вот, растиражированная.
Хочешь говорить о Мерлин Монро?
Банка Супа Кэмпбелл, да.
Кэмпбелл, да. А Кока-Кола.
Ну и Кока-Кола.
Ну, хорошо. Понимаешь, да, 6 августа 1928 года он родился, но... Я сейчас словил себя на мысли. Если я захочу, чтобы у меня дома было уютно, я повешу там репродукцию картины Шишкина или Куинджи. Если я хочу, чтобы пришедшие ко мне в гости решили, что я модный, что я в тренде, то я там повешу любую из картин Энди Уорхола. Ну, репродукцию, конечно, куда там. В 2013 году его картины в общей сложности продали за полмиллиарда выложили почти.
Дороговато его тебе будет картины. В тренде-то быть.
Итак, нет, это будет всего лишь репродукция у меня, если мне так захочется. Итак, Энди Уорхол, ну, во-первых, придумал концепцию человека универсального. Поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем и поговорим о коммерческом поп-арте, потому как, если мы правильно понимаем, то поп-арт появился раньше Уорхола, но вот коммерческий поп-арт — это вот его заслуга. И, ну, как можно не знать про фабрику, да? Фабрика — культовое место в Нью-Йорке. Уже давным-давно ее нет, а все знают, что она...
Ну, мне кажется, все-таки работала. Стоит пояснить, что фабрика — это мастерская Энди Уорхола, которую он создавал для, ну, для работы, для создания своей картины, и говорящее название «фабрика», да, то есть он свои произведения мог штамповать, как на фабрике, но вместе с тем это стало таким местом притяжения для всей богемы Нью-Йорка, где собирались самые известные люди, где проходили различные тусовки.
Ну, как ему это удалось? Кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии Новосибирского государственного университета Иван Кудряшов на прямой видеосвязи с нашей студией из Центральной Сибири. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам, вот ваше мнение. Вы же много статей о творчестве Уорхола написали. Как ему это удалось? Ну, подумаешь, штамповал картины. Почему в них такая... Присутствует ли в них художественная ценность? Или просто мы знаем, что это Уорхол, и говорим: о, да, Уорхол, отлично.
Ну, на самом деле, действительно, что такое искусство? С точки зрения философии вопрос дискуссионный, поэтому, как минимум, да, мы должны увидеть одну очень сложную точку, в зависимости от которой мы будем говорить о Уорхоле либо как о неком таком большом надувательстве, либо действительно как о большом художнике. Дело в том, что, с одной стороны, мы можем говорить о том, что идеи очень важны. Вот ты придумал идею, и значит, ты... очень творческий, да, художник и так далее. Либо мы делаем ставку на исполнение. Ведь за что мы, например, ценим мастеров Ренессанса? Это очень сложная техника, очень, да, действительно такая сложная школа и так далее. Так вот, Уорхол, конечно, это человек, который фонтанировал идеями. Mm-hmm. Это человек, который нуждается вот в исполнителях, да, в той самой фабрике, о которой вы сказали. Поэтому...
Иван, вы знаете, например, мой коллега Игорь Ивановский тоже фонтанирует идеями, но это не делает его Уорхолом. То есть надо понять, вот, когда идея превращается уже в реализацию.
Ну, смотрите, да, если, да, вы будете пробовать реализовывать все свои идеи, да, вот нон-стоп, просто-напросто, все подряд, что-то да выстрелит. На самом деле, я абсолютно уверен, что это именно и есть метод Уорхола. Ну, просто-напросто, да, посмотрите, ведь он занимался всем подряд. Что-то не получалось в шелкографии, кто-то это не покупал, он предлагал снять фильм. Вот посмотрите фильмы Уорхола.
Не, это их невозможно же... смотреть. Давайте, это их мое частное смотреть. Мнение. Да, да,
да. Да.
Ну, я просто это именно... вставлю свои 5 копеек, что такое фильмы Уорхола. Да? Ну, например, вот он снимал мужчину, сон. Мужчины 5 часов. 5 часов спит мужчина. Вот, собственно, это...
Смотрите фильм Уорхола.
Смотрите фильм Уорхола, да. На премьеру этого фильма, насколько я помню, пришло 9 человек. Из них 2 не выдержали и часа. Но остальные, видимо, досмотрели. Ну, вот достаточно странное кино, действительно.
Но при этом Иван ведь, как говорит, что Уорхол — это художник, это продюсер, это дизайнер, это писатель, это издатель. Ну, еще там режиссер, да, получается, что он еще и режиссер. Имиджмейкер, да, может быть, это самое главное. Так что, Уорхол надувательство или на самом деле мы должны быть, что касается его творчества, или должны быть мы благодарны тому, что теперь в каждом втором модном богемном доме висит репродукция, вот эта странная репродукция Мэрилин Монро?
Ну, в 20 веке маятник качнулся в сторону именно идей. Да? Например, в 20 веке, да, у нас будет одно из мощных направлений концептуальное искусство. То есть поставьте стул, да, но расскажите про него интересно. Да? Поставьте его в музее. Да? Или, ну, начиная там с Дюшана, который поставил писсуар на постамент, да, в музее. И это уже произведение искусства.
Да, и сказал, вот... что это фонтан, любуйтесь. Это да. Не писсуар, это произведение. Да. И это
но, с другой стороны, вы понимаете, да, что Уорхола вообще-то пригласили работать в Vogue и Harper's Bazaar. Ну, то есть, на самом-то деле, а там-то не дураки, да, они знали, что будет продаваться. И я так понимаю, что тут мы подходим к теме коммерческого поп-арта. Он делал то, что людям нравится. Поправьте нас.
Ну, здесь очень сложно все-таки определить, да, что людям нравится. Но действительно, поп-арт и в том числе Уорхол, во-первых, пришли на очень интересную почву. Дело в том, что американцы страдали, обычные средние американцы страдали от того, что им предлагали галереи. Средний американец не понимал, например, абстрактный экспрессионизм, модный в то время в галереях. Ну, это вот ташизм, да, например, это вот такие, да, очень экспрессивные, да.
Дайте нам то, что мы поймем. Минимальные. То есть он ответил на вызов времени, да? На вызов простых людей. То есть,
более того, он делал подчеркнуто американское искусство. Да? Ташисты, да, практически все были людьми из России, из Германии, ну, либо там с еврейскими фамилиями и так далее. Да? И американец, а Америка на подъеме, да, это 50-60-е годы, да, Америка после войны властелин мира, мощнейшая экономика, мощнейшая армия. Да? Они хотели что-то свое. И пришел Уорхол, да, или, например, Раушенберг, которые рисовали американский флаг, рисовали Суп Кэмпбелл, рисовали звезд Голливуда. Угу. Это было понятно. Но простой, да, зритель, он все-таки, ну, он приносит немножко денег галереям, да, он ножками приходит, да, но это еще далеко до коммерции. Да. Второй очень важный момент, это, конечно, то, что Уорхол идеально попал в новый тренд, это изменение отношений между искусством и рынком. И здесь не стоит забывать, да, что одним из первых людей, который очень сильно поспособствовал популярности Уорхола, был Лео Кастелли, замечательный человек, который буквально превращал галереи, да, вот в, через там, продающие тексты, через очень сложные манипуляции, через списки, например, через создание брендов авторов. Он превращал это в бизнес. Да, бизнес, который очень сильно заинтересовал, давайте так скажу, да, новых богатых. Да, вот тех людей, которые разбогатели,
после
у них не было возможности, да, у них не было возможности приобрести импрессионистов, не знаю, там, да, картины Боттичелли или Тициана, да, но им тоже хотелось что-то, да.
Они очень, говорят, вот да, сейчас это дорогое. Модно. Им Кастелли говорит, да. Вы да. Назвали его замечательным, вот я бы сказал, что это примечательный человек, насчет замечательного не знаю. Им Кастелли сказал, ребят, вот это модно сейчас. Уорхол сейчас модный, давайте вы станете его покупать. Его стали покупать, поэтому коммерческий поп-арт, если мы верно, да, вот понимаем вашу мысль? То есть получается, что вот так, да?
Я хочу здесь дополнить по поводу коммерции и искусства. Да, вот много пишут о том, что к искусству Уорхол подходил меркантильно и считал, что из него нужно делать деньги. Да, вот цитата. Я начинал как коммерческий художник и хочу закончить как бизнес-художник. Еще одна цитата. Зарабатывать деньги – это искусство. Работа – это искусство, а хороший бизнес – это лучшее искусство.
И вот сейчас начнется лукавство.
И
да,
вот,
давай.
Вот у меня вопрос. Вот ради чего он все это делал? Действительно, может быть, ради зарабатывания денег.
Угу.
Потому что, когда у меня в голове художник пишет картину, да, у него все равно есть какое-то желание там остаться на веках, да, сказать что-то новое и так далее, и так далее. Ну, я так себе это представляю. У Уорхол что было на первом месте? Деньги или все-таки нет?
А я так себе представляю, что Леонардо да Винчи продавал свои работы вообще-то тоже. То есть он тоже коммерческий художник, ну и подумаешь, коммерческий, давайте к нему свысока относиться. То есть примерно вот та же логика.
Ну, и я вот хотел бы услышать мнение Ивана.
Ну, смотрите, психоанализ личности художника, да, дело сложное, хотя и возможное. Я предложу лишь свою версию. С одной стороны, действительно, Уорхол любил деньги и любил их чистой любовью. Это действительно так, потому что есть известная история, может быть, такая полулегенда, но все-таки, когда Уорхол спрашивал своих друзей, что ему нарисовать, ему кто-то сказал: «Энди, нужно рисовать то, что ты на самом деле любишь». И он нарисовал доллар. Вот потом он нарисовал пачку долларов в баночке супа Кэмпбелл, которая была у его мамы, то есть вот она хранила там доллары. И потом он, в общем-то, перешел и к баночке, которая сделала его абсолютно популярным. Вот с одной стороны, действительно, ему просто нравилось накапливать деньги. Он не то чтобы прям сильно в какой-то момент уже в них нуждался, он складировал вещи, покупал всевозможные безделушки, всевозможные раритеты, и все это просто у него хламом валялось. Но есть и вторая тема, все-таки если внимательно читать Уорхола, то он очень так подробно писал, у него есть некая своя жизненная философия. Он всю жизнь боролся со скукой. Она его выматывала, он ее любил и ненавидел. Я думаю, что вот Уорхол – это еще человек, который, ну, как современная молодежь бы сказала, да, за любой движ, вот что-нибудь, да, вот суету навести. Это действительно что-то такое для него было, да, чем он спасался. Он просто-напросто придумывал идеи, реализовывал и так далее.
Это просто для американцев, почему он стал, ну вот как я для себя объясняю, почему он стал популярным, вот судя по тому, что нам сейчас Иван рассказывает. Но это просто для американцев был свой парень. Ну какой американский парень не любит, да и не только американский, не любит пачку долларов в какой-нибудь вот железяке из-под Кэмпбелла, да?
То есть, ну то есть, и, в принципе, и да? Суп Кэмпбелл, это суп тоже Кэмпбелл. Был своего
Кто
рода знак.
Кто не любит суп Кэмпбелл, везде, да? В он России он мало известен. И потом, а за любой движ это же тоже, ну, сейчас в нашем мире очень популярная такая идеология за любой движ. Получается, что Уорхол попал в струю простых, обыкновенных американцев, они его поняли, вот тебе и есть коммерческий поп-арт.
Да, я бы здесь еще одну вещь отметил, что Уорхол одним из первых, вот буквально, да, ухватил еще один важный элемент, да, с вот этой связи со зрителем. Это нечто, что я бы назвал неким таким подмигиванием. Это действительно выстраивание какого-то, ну, хотя бы минимального, да, диалога со зрителем именно на общих вещах. Да? Суп Кэмпбелл. Ты его пробовал, у тебя дома стоит, да, один из там каких-то там десятков видов. И вот, да, художник оказывается тоже близким, да, он тоже этой вещью интересуется.
Это скажите, очень важно, пожалуйста, потому, а насколько что... это сейчас востребовано, вот как вам кажется, Иван? Вот сейчас
это
вот
и такой... сейчас востребовано, да? Очень сильно, да, потому что, ну, смотрите, Уорхол действительно, да, некий такой знак эпохи как раз того, что, ну, немножко так поверхностно называют постмодерн. Дело в том, что действительно, да, вот модерн – это то состояние культуры, в котором мы четко делим высокое и низкое в искусстве. Уорхол начинается вот с этого, да, то есть хватит требовать чего-то такого, да, какой-то особой подготовки от зрителя. Давайте говорить с ним на его языке. Доллары, звезды, не знаю, да, вот просто, например, одна из самых дорогих картин Уорхола – это фотография, вот таким серебром покрытая, просто разбитой машины. Но многие видели, да, многих это, да, как-то так, да, что-то, да, такое, да, в памяти всплывает,
Иван,
и это общее.
Иван, вот у меня к вам есть два вопроса. Вопрос первый. Вот мы говорим, что Энди Уорхол популярен, Энди Уорхол попал в струю, он был своим парнем среди американцев, но ведь и критика, как я понимаю, тоже существовала, да? То есть, ну, среди профессионального сообщества.
Завистники.
Те же представители абстрактного экспрессионизма, они ж очень не любили поп-арт, обвиняли его в бессмысленности и так далее. Вот что говорили...
Абстракционисты?
Да, абстракционисты.
А у них-то все со смыслом.
У них там целая философия. Но на самом деле, вот что говорили критики, и насколько сильна была критика Энди Уорхола и поп-арта?
Ну, действительно, в ранние годы критика была очень сильна, но в основном она строилась все-таки на том, что, ну, как же так, да, мы делаем особое, да, вот мы художники настоящие, да, мы делаем особое высокое искусство, да, в котором, вообще-то, да, требуется такое немножко благоговейное, да, отношение зрителя, он должен в тишине, да, отрешившись от своих каких-то интересов, да, личных особенностей, все это воспринимать. Это очень серьезное требование, да, и оно, заметьте, да, оно не к Уорхолу, а это претензия к зрителю. Это очень...
Да, зритель должен был быть подготовлен, он должен понимать, он должен прочитать книжку перед тем, как прийти в галерею, ну это да, да.
Да. Вам нравится, когда кто-нибудь вот такой немножко высоколобый, да, какой-нибудь критик говорит вам, что вы должны?
Нет. Мне не нравится.
Да. И многим, в общем-то, да, то есть это вот опять же, да, что в культуре такое произошло, да, некоторая либерализация, демократизация нравов, вкусов. Стало можно, да, вот не любить высокое искусство, а что такого? Да? Более того, второй очень важный момент – это то, что, опять же, да, авторы, которые еще придерживались модерна или некоторого, да, вот такого уже авангарда, они отмечали, что это искусство, ну, скажем так, да, такое немножко пустое, выхолощенное. Да, в нем нет ни политических каких-то отсылок, и нет вот этой внутрицеховой логики, да, то есть некоторых внутренних, да, там, споров о том, что такое прекрасное, как оно должно выражаться и так далее. Но, опять же, Уорхол просто-напросто сумел создать... Ну, некий свой такой, да, круг единомышленников, которые не интересовались внутрицеховой логикой и не интересовались политикой, ну, по крайней мере, напрямую, да, какими-то злободневными вещами.
Хорошо.
Кстати,
да.
Стрит-арт, например, да, ну, сперва граффити появляется в это время, это тоже, да, вот такая немножко одна из, ну, скажем тогда, вот таких волн, которые показывают, что люди начали искусство немножко по-другому воспринимать и использовать.
Иван, смотрите, вот у меня такой вопрос. Да, мы правильно говорили с вами, что никто не любит, когда высоколобый критик подходит и говорит, что вы обязаны там что-то прочитать, прежде, чтобы понять эту картину. Да, появился поп-арт. Но потом поп-арт исчез, сошел на нет, появились такие течения, как концептуализм, например, которые максимально далеки от народа. Вот, ну, когда ты приходишь в музей, грубо говоря, да, в музее лежит коряга. Вот она лежит, коряга, в музее, и там написано огромный текст, что эта коряга означает. Вот. Ну, ты смотришь на нее, ну, не понимаешь, ну, хорошо, ну, коряга, коряга, проходишь дальше. Вот у меня в связи с этим вопрос. Вообще, какова судьба поп-арта? Насколько долго он был популярен? И почему все-таки вернулось все к тому, что искусство вновь стало далеко от народа?
Опять коряга.
Да.
Ну, прям совсем, да, далеко от народа не стало. Скорее, оно стало многообразным, да, потому что и, например... В галереях, да, выставляется и стрит-арт, и там, не знаю, китхаринг, и концептуальное искусство, и перформанс, и все, что хочешь. Скорее, поп-арт показал некоторую такую другую, да, сцену, и в этом смысле, ну, нельзя сказать, что он прям сошел на нет. Многие художники поп-арта, они активно творили в 80-е, и в 90-е, и в нулевые, в общем-то, есть старенькие представители. Ну, не знаю, творят ли они что-то. Но, конечно, современный, да, поп-арт – это скорее цитаты, реминисценции, да, это что-то, что известно, опять же, всем, да, здесь можно вот такое подмигивание, некую пасхалочку сделать. То есть поп-арт, он так вот стал некой частью массовой культуры, где хотя бы, не знаю, да, вот минимально действительно все знают про этот, там, Суп Кэмпбелл, да, и опознают эту отсылку в фильме, например, или в видеоигре.
По поводу Супа Кэмпбелл, Позвольте. Ну, на самом-то деле, в России, например, в странах бывшего Советского Союза, да никто бы не знал про этот суп, если не Энди Уорхол. И здесь мы подходим вот к какому вопросу. Понимаете, Энди Уорхол ведь американский художник, там еще мы говорили, он продюсер, там режиссер, кто угодно, но американский, причем чисто американский. Возникает вопрос, почему он популярен не только в Соединенных Штатах Америки? Почему его знают в Китае, у нас в России, тем более в западноевропейских странах, которые, конечно, культурно ближе к Соединенным Штатам. Что такого у Энди Уорхол дал всему миру, что мы такие подумали, да, мы знаем этого парня?
Я думаю, здесь важно понимать, что Энди Уорхол шел пакетом, да, пакетом вообще, да, американских ценностей, американского образа жизни, каких-то вот таких вот американских фишечек и так далее. Ведь в 70-е, 80-е и 90-е годы США – это страна, которая является первой, да, и доминирующей, например, в экспорте своих культурных продуктов, телепередач, фильмов и так далее. Да, естественно, да, например, ну даже вот я себя помню, да, в 90-е мы смотрели, да, какие-то, не знаю, американские программы или фильмы. Конечно, хотелось к этому немножко, да, вот прикоснуться. Это же некий такой
особенно после «Железного занавеса», я так понимаю.
Да, конечно. Да. То есть Уорхол был, да, частью этого некоторого пакета, да, в котором, конечно, может быть, он не занимал верхнюю строчку, да, все-таки Кока-Кола, джинсы, гамбургеры и прочее, но все-таки и он тоже, да, оказался вот этим вот чем-то таким, да, необычно американским, да, чем-то таким, что провоцирует
наоборот,
желание.
Истинно американским, не?
Ну вот, вот смотрите, вот мое мнение в том, что идеи Уорхола, они оказались очень живучие. Они популярны, они
до
и сейчас
сих пор,
до сих пор популярны. Да, и в связи с этим я хочу вспомнить еще одну его идею. Это журнал «Интервью», который он придумал, который он организовал. Да? То есть в чем суть этого журнала? Он считал, что знаменитостей могут понять только знаменитости. И поэтому интервью у селебрити, ну, должны брать такие же знаменитости, как и они сами. Да, и он сам приглашал в свой журнал звезд, разговаривали, брали интервью. Журнал, по-моему, существует до сих пор. Вот, Иван, можно вот про этот журнал немного подробнее? Действительно ли он был популярен в то время? Откликались ли звезды на эту идею?
Ну, я думаю, да. Дело в том, что он, по сути, да, попытался вновь вернуть одну такую интересную идею. Это действительно некоторая вот эта концепция недостижимости вот этих вот небожителей, звезд и так далее. Она была популярна в Голливуде в 20-30-е годы. Там были даже контракты, которые оговаривали, что если вы становитесь популярным актером, вы, например, не должны никогда выходить днем. Или,
ну,
например,
он,
вы там
он же даже сам,
не можете общаться с кем-то.
Он же сам, да. Уорхол, когда не был популярный, он искал встречи со знаменитостями, со звездами. Вот он ждал, караулил, насколько я читал, да? То есть вот это тоже у него есть такое.
Угу. Да. А затем он обнаружил, что действительно эта дистанция, она имеет большое значение. Именно дистанция, да, вот эта недостижимость звезд, она вызывает желание. Она в том числе и в искусстве работает. Он ведь очень четко, да, в какой-то момент обнаружил, что можно продать картину за $100, и все будут немножко так вот кривить физиономию. Да? Но если за любую чушь сказать, нет, это стоит, да, 100 тысяч, вы не понимаете просто, да, это 100 тысяч. Да,
это же до сих пор работает.
Это всегда работает.
Всегда работает, да, да, испокон веков. Да.
Конечно.
Так стоит ли картины Энди Уорхола, вот скажите нам, положа руку на сердце, стоит ли картины Энди Уорхола тех сумм, которые за них отдают на аукционах? Ведь он сам знал, что да, можно за $100, а можно за 100 тысяч.
Ну, я все-таки, конечно, придерживаюсь версии, что нет. Его картины, как и многие вообще картины поп-арта, они просто-напросто превратились в некие объекты для чужих инвестиционных портфелей. Это просто вопрос уже арт-рынка. К искусству это мало имеет отношение. Более того, я вот здесь как раз, наверное, все-таки скажу, да, такую немножко резкую вещь. Вот когда мне задают вопрос, да, вот повлиял ли Энди Уорхол на современных художников, то у меня сразу возникает вопрос, да, в чем влияние? Да? Единственное, влияние самого Энди Уорхола может быть только в позиции, да, «зарабатывай на всем, чем можешь». Вот это, да, действительно его месседж, да, его фишка, да, его действительно уникальное, да, бизнес-предложение, что ли. Да, потому что все остальное, конечно, в плане идей, в плане техники, чего угодно, можно найти гораздо раньше.
Мы благодарим вас за разъяснение и за участие сегодня в нашей программе.
Спасибо.
Иван Кудряшов, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии Новосибирского государственного университета, был на прямой связи со студией «Радио Спутник» как раз из Новосибирска. Сразу после выпуска новостей мы все-таки попробуем с Игорем разобраться. Так кем был Энди Уорхол и кем он остается для нас, для всех, кто хоть иногда пытается прикоснуться к искусству, в том числе к современному. Итак, сразу после выпуска новостей, через 3 минуты встречаемся.